Ольга Плотникова, «Иней и пламя». Пролог. Осень 2115 года от Великого Затмения. Москва, резиденция Верховного Священника Ордена Восходящего Света. В тот год листья падали рано, и ветер срывал их с деревьев еще зелеными, словно сама природа торопилась похоронить лето. В залах резиденции было холодно, каменные стены не держали тепло, а свечи горели тускло, отбрасывая длинные тени на лица советников. За столом из темного дуба сидели пятеро. Главный из них — верховный священник, старик с лицом, изрезанным глубокими морщинами, и глазами, которые давно разучились удивляться. Он держал в руках свиток, исписанный мелким, аккуратным почерком. Это было донесение от полевых агентов. В трех разных княжествах обнаружены тайные мастерские, где люди, называющие себя механиками, создают устройства, способные поднимать тяжести в воздух. «Они называли это крыльями», — сказал один из советников, молодой и горячий, с тонким лицом и нервными пальцами. Святотатство. Они пытаются уподобиться богам. Они пытаются вернуть то, что было до великого затмения, спокойно возразил другой, седой и медлительный. До того, как мы установили порядок. Эти знания уже уничтожены. Мы сожгли все книги. Мы казнили всех, кто помнил. Не всех, прервал его Верховный. Мы нашли чертежи у одного из них. Новые. Усовершенствованные. Они не просто восстанавливают старое, они придумывают новое. Они уже построили модель, которая поднялась на высоту человеческого роста. Через год они поднимутся выше стен. Через два — выше колоколен. А еще через пять они увидят нас сверху и перестанут бояться. В зале повисла тишина. Слышно было только, как ветер гудит за окнами, врываясь в щели между камнями. Верховный поднялся, оперся на резной посох и обвел взглядом собравшихся. «Мы должны действовать сейчас. Не завтра. Не через месяц. Сейчас. Пока их мастерские можно сжечь, пока их чертежи можно изъять, пока их имена можно стереть. Мы объявим их еретиками. Мы скажем народу, что они служат силам, пришедшим из-за великого затмения. Мы сделаем так, что любой человек, у которого в доме найдут хотя бы одну страницу со схемой, будет наказан. Страх, он постучал посохом об пол. Страх работает лучше, чем вера. Они будут бояться даже смотреть на облака. Остальные закивали. Решение было принято. Началась охота на мастеров, которая продлилась 5 лет и унесла сотни жизней. Мастерские горели по ночам, и их огонь было видно за 3 версты. Имена тех, кто в них работал, исчезали из летописей, как будто их никогда не существовало. А те, кому удалось бежать, уносили с собой то, что было дороже жизни — книги. Они прятали их в подвалах сгоревших усадеб, в дуплах старых дубов, в тайниках под половицами деревенских исп. Они заворачивали страницы в промасленную ткань, засыпали землей, помечали место зарубками на соснах и уходили. Иногда их догоняли, и тогда книги оставались ждать кого-то другого. Иногда им удавалось уйти, и они передавали знания своим детям, а те своим внукам, с одним наказом — дождись того, кто сможет прочитать это. Дождись того, кто не побоится. Одна из таких книг была зарыта в подвале усадьбы графов Шереметьевых. Там же, под грудой старого хлама, лежали и другие — чертежи машин, карты, астрономические таблицы. Усадьбу сожгли через год после начала охоты, но подвал уцелел. Книги остались. Они ждали. Они прождали 100 лет. Лето 2215 года от Великого Затмения. Тверское княжество. К тому времени мир уже почти забыл, что такое небо без дыма. По дорогам ходили только обозы с зерном и дровами, а люди, которые когда-то называли себя мастерами, теперь прятались в лесах, в заброшенных монастырях, в подвалах старых усадеб. Их было немного. Они не называли свои имена вслух, потому что имя в те времена стоило дороже золота. За одно упоминание слова «крыло» можно было лишиться языка. И все же они пытались. Потому что в каждой деревне, в каждой глухой избе жили мальчики, которые находили обугленные страницы и шептали: «Это не сказка». Это было. И потому что в каждом городе находилась женщина, которая готова была заплатить за эти страницы не золотом, защитой. Убежищем. Кровом, где можно работать без оглядки на колокольный звон ордена. Но один человек не исчез. Его звали Кузьма. В те годы он был молод, силен, и его руки знали металл лучше, чем пальцы священников, молитвы. Он был последним из мастеров, кто видел летающую машину своими глазами. Он не строил ее, он чинил ее в ту ночь, когда орден нагрянул в их мастерскую. Он помнил, как свистел пар, как дрожали крылья, как старый наставник крикнул ему: «Беги, Кузьма! Ты должен жить, чтобы помнить!»